Для меня радостно, я даже больше скажу, очень радостно видеть каждого из вас после такого длительного расставания. Я искренне благодарю вас за то, что вы молились за нашу семью на протяжении этого времени, пока нас здесь не было. По Божьей благодати мы живы, проехали такой достаточно большой путь. Конечно, устали, но Бог нас хранил и вел, и направлял, мы это видели. У нас была возможность участвовать в служении в Пензе, в двух церквах города. Это было время, на самом деле, таких глубоких, созидательных встреч и общения. Вам передают приветы пресвитеры церкви Согласия. В частности, если помните, Олег Тамак, он приезжал сюда не раз в нашу церковь. Он особый привет передает. Также церковь Вифания, где Игорь Тамак сейчас несет основное пасторское служение. Он тоже передает огромный привет. Вы помните его, он был в лагере. И мой папа снова передает привет для нашей общины. У нас была возможность отдохнуть, съездить в Крым, увидеть солнце, море, самое главное, почувствовать тепло. В общем, друзья мои, спасибо вам огромное за вашу молитву. Мы снова в строю и готовы продолжать служение. Мы сегодня отойдем от изучения Евангелия от Марка буквально на несколько воскресений и будем размышлять над текстом, одним небольшим текстом, Ефесянам 4 глава 11 стих. Кстати, я буквально за полчаса до богослужения узнал, что Константин проповедовал на всю эту главу уже здесь, в церкви. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я буду перепроповедовать. Я еще раз убедился, насколько Бог ведет нашу общину, друзья мои. У Константина Бог ему положил отдельно на сердце, он не сговаривался со мной. Несколько месяцев подряд мы на группе у себя размышляем о служении в церкви. У нас каждый там в конце группы есть 15-20 минут, где мы посвящаем именно этому процессу осмысления, где я в Божьей картине, где я в Божьем дизайне, в служении Ему, в поместной церкви. И так вот Бог определил, что мы узнали, вернее, я узнал, что Костя, он уже так вводную часть сделал на эту тему. И сегодня мы будем с вами говорить о том, что Христос созидает свою церковь. Но прежде чем мы посмотрим с вами на этот текст, хотел сделать небольшое предисловие. Когда мы с вами слышим или говорим о том, что Христос пришел на эту землю, отдал себя на смерть ради церкви, то мы должны воспринимать эту истину через правильную призму. Действительно, Христос приходил на эту землю, чтобы спасти человека, и в этом есть своя правда. Но Он не приходил на эту землю спасать человека по причине просьбы самого человека или нужды человека. Друзья мои, очень важно это понимать. Когда мы говорим, Христос умер ради или из-за церкви, это правда. Но в это мы можем вкладывать как минимум два толкования. Мы можем говорить, что Христос умер из-за церкви, потому что церковь представляла сама собой великую ценность и огромное значение. Это ошибочный взгляд, это неверное понимание. И второй взгляд, мы можем говорить с вами, что действительно Христос умер за церковь и отдал свою жизнь, и приходил, прожил эти годы ради церкви. Но Он это сделал ради Себя самого. Помните, мы с вами не раз уже говорили, если Бог делает что-то в жизни или вообще в мире, в бытие, не ради себя, то он становится автоматически идолопоклонником. Бог все делает только ради своей славы. Он ничего еще не сделал вне ради своей славы. Потому что он делает все ради самой высшей личности, которая достойна поклонения. Единственной личности в мире – это он. Да, конечно, безусловно, благо получаем мы от этого, косвенное благо. Но если мы будем вникать в тонкости богословия, то мы поймем, что то, что двигало Богом Отцом по отношению человечества, это Его абсолютно независимое самостоятельное решение. Пойти послать Сына Своего на землю, чтобы Он спас себе невесту Церковь. Христос, как вы знаете, отдал за нас свою жизнь, когда мы были еще грешниками или врагами Ему. Он не умирал за чистую, прекрасную невесту, Он очистил ее после того, как заплатил за нее высокую цену, свою жизнь. Важно это, друзья мои, понимать, что Он сделал это не по причине ценности невесты на тот момент, а по причине, как я еще раз повторю, воли Отца и по добровольному решению посвятить себя невесте. И важная оговорка – ради славы Своей. Вот эта истина для многих верующих, она кажется конфликтной. Знаете, по какой причине? Потому что, как кажется, она оскорбляет личностные достоинства человека и не учитывает его, его значимость, его место в этой картине. Знаете, я вспоминаю историю своей бабушки. Когда она была еще жива, у нее на кухне стоял стол, которым на тот момент не являлся уже предметом красоты в ее доме. И моя мама, это дочь бабушки, как-то ей так сказала: «Мам, ну давай мы уже выбросим этот стол, он уже такой старый, некрасивый, бесполезный». На что она ей ответила: «При моей жизни ни за что. А после моей смерти, пожалуйста». В чем секрет? Вот сам по себе стол уже был страшен и портил весь дизайн. Он был таким громоздким и частично облезлым. Он не был никому нужен абсолютно, кроме моей бабушки. Почему? Как я узнал у нее позже, это был подарок ее мужа. Мужа, с которым она прожила совсем немного лет. В 30 лет она осталась без мужа, и 54 года прожила без него. Это был подарок ее супруга в молодости. Ценность была не в этой деревяшке. Именно эта деревяшка, она относила к личности, к личностным отношениям. И не ценность в самом столе. Когда она умерла, этот стол сразу отправили на свалку. Он больше никому был не нужен. Ценность была в том событии, которое она помнила, хранила в памяти. И он напоминал ей о нем. Что-то похожее в отношениях Христа с церковью. Его привлекла на землю и на крестную смерть не мертвость человеческого смрада, не наша с вами значимость или величие, а только Его суверенное лишь решение любить недостойное, чтобы сделать ее преславной для себя. Подумайте об этом. Именно в этом направлении нам необходимо мыслить, когда мы говорим с вами об отношениях Христа и Церкви. Сегодня мы будем говорить о заботе Христа о Церкви, о Его трепетном отношении к ней. Не по причине ее ценности в самой себе, а по причине того, что Он определил, сам установил ее ценность. Давайте мы откроем Ефесянам 4 глава с 11 стиха. Не будет сегодня презентации, поэтому будем работать с текстом вместе с вами и старайтесь успевать записывать. 4 глава с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающим всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот об этом тексте мы будем говорить с вами несколько воскресений. Он достаточно емкий, насыщенный. Еще раз посмотрите в этот текст. Я прочитаю тот перевод, который я сделал с оригинала. Ну, он немножечко будет дубоватый такой перевод, но сама суть, вы посмотрите на разницу в словах. Так, читаем, и он сам дал, или где у нас написано «поставил». Он дал одних апостолов, других же пророков, иных же евангелистов, иных же пастырей и учителей к снаряжению или к вправлению кости или сустава, святых на дело служения для созидания тела Христова, пока не придем все вместе в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного в меру возраста полноты Христа, дабы мы уже не были младенцами, колеблющимися и носимые по кругу всяким ветром учения, в игре в кости людей. То есть игра в кости. По хитрому лукавству обольщения, но являя истину в любви. И здесь звучит призыв: давайте мы будем возрастать в Него во всем. В Него, который есть глава тела, Христос, из которого все тело стройно, слагаясь и соединяясь через всякое соединение при содействии по силе, в меру, особо каждой части рост тела делает в созидании самого себя в любви. У нас будет возможность более подробно каждый элемент рассмотреть. И сегодня мы обозначим главную мысль этого текста и посмотрим всего лишь на первую часть. Это будет такая вводная проповедь. Всегда помни, что Христос созидает свою церковь. Вот призыв. Всегда помни, что Христос созидает свою церковь, не человек. Друзья мои, не группа активных людей, не организации, не миссии, ни что другое. Созидает церковь сегодня один, одна личность – это Христос. Потому что именно Он сказал, Матфея 16:18 написано так, Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы все участвуем в созидании церкви, это правда. Из каждого из нас, как из кирпичика или из пазла, состоит эта картина церкви, это правда. Друзья мои, Он созидает свою церковь. Он не позволит своей церкви развалиться, Он не позволит своей церкви быть побежденной вратами ада. Он созидает ее. Я бы хотел, чтобы эту мысль мы очень четко выкристаллизовали себе, в своем сознании. Он. Если мы видим какую-то трудную ситуацию в руководстве у братьев, если мы видим трудность в отношениях здесь, между друг другом и членами церкви, друзья мои, Он созидает. Он допускает обстоятельства, которые вскрывают в первую очередь нашу сущность. Он посылает нам брат или сестру, о которых мы спотыкаемся. Для чего? Это Он созидает церковь. Чтобы мы проверили в первую очередь свое сердце. Чтобы мы посмотрели туда, в суть, что вскрывается у нас. Что из нас выходит. Итак, всегда помни, что Христос созидает свою церковь. Именно поэтому. Не по какой другой причине. Именно потому, что Христос созидает церковь. Первое, что мы видим с вами это, в этом тексте. Он сам ставит людей на служение себе. Мы с вами здесь видим, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями к совершению святых. А дело служения для создания тела Христова – Он. Если мы посмотрим с вами в оригинал, то увидим, там есть эмфатическое добавление местоимения. О чем идет речь? О том, что и Он сам, фактически апостол Павел здесь делает акцент на то, что Он сам лично ставит людей на служение себе. По одной простой причине – Его церковь. Служение Христу или Богу, оно связано не только с тем, что нужно делать, служить, но и с тем, чем необходимо обладать прежде, то есть наличие дара. Христос поставил людей на служение, дав прежде им определенные дары. Если мы с вами посмотрим на контекст чуть выше нашего текста, о котором мы сегодня говорим, то увидим, дар связан со служением. Посмотрите, 4 глава, 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Заметьте, здесь апостол Павел очень ясно говорит, всем нам дана благодать, всем возрожденным людям дана благодать по мере подарка или дара Христова. И дальше 8 стих. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человеку». То есть речь идет о чем? Что Христос победил ад, пленил плен адский и раздал дары человеку. Он снабдил дарами церковь свою. Вы видите, что Христос, совершая крестный подвиг на правах победителя, дает людям дары служения. И здесь вот между 8 и 11 стихом есть не только смысловая часть, но и грамматическая. Посмотрите, 8 стих «дал дары человекам» и 11 стих «и он поставил». В этих двух стихах одно и то же слово употребляется. Слово «дал». Где у нас написано «поставил», там слово «дал». Фактически Христос, прежде чем поставить людей на служение, дал им духовный дар, необходимый для совершения этого служения. Христос ставит людей на служение с духовным даром. К сожалению, друзья мои, к сожалению, некоторые путают духовный дар с мирскими или природными способностями. Но мы не будем сегодня об этом говорить. Ряд вопросов, на которые нам необходимо дать ответы в процессе этого исследования. Первое, когда мы смотрим на этот текст, первый вопрос, который возникает, какова функция каждого из перечисленного здесь дара? Первое, мы видим с вами, первое, это дар апостол. Что такое апостол? Значение этого слова «посланник» или, можно так сказать, «посланник с определенной целью» или «с поручением». У апостольства во времена Христа и Первой Церкви было три основные обязанности. Три основные обязанности. Первое. Их была задача положить основание Церкви. Мы с вами читаем Ефесянам 2:20. Чуть назад вы перелистнете страницу, вы увидите. Основание, у основания Церкви лежат или стоят апостолы. Второе. Задача апостолов была получить откровение Божьего Слова и объяснить его. Мы Ефесянам 3 глава 5 стих, вы можете там это увидеть. То есть апостолы, они участвовали в написании Нового Завета. Либо напрямую непосредственно сами, либо опосредованно через кого-то. Например, как Марк, мы знаем с вами, он писал Евангелие свое на основании свидетельств апостола Петра. То есть их задача была вторая – получить откровение Божьего Слова, записать его и объяснить его. И третье – дать удостоверение этого слова через знамения и чудеса. 2 Коринфянам 12:12. То есть они должны были подтвердить свою весть теми чудесами, которые они совершали. Вообще этот термин «апостол», оно использовалось в узком смысле, оно имело отношение непосредственно к 12 ученикам, и обычно их пишут с большой буквы у нас на русском языке, когда говорят об апостолах, подразумевая 12 апостолов Иисуса Христа. Есть более широкий смысл, его тоже этот термин применяли потом к другим заслуженным или выдающимся служителям церкви, такие как Варнава, вы можете это найти в Писании, Тимофей, Сила, о них тоже сказано, как об апостолах. Одна особенность, которую хочется сказать в отношении апостольства. Дар апостольства распространялся не только на поместную общину, но и имел власть над другими общинами. Вот это отличающая часть апостолов. То есть они не только в поместной общине могли взаимодействовать или служить, но их задача была насаждать новые церкви и туда тоже приносить истину, утверждать ее и помогать взращивать те общины, ставить в том числе служителей. Пророк. Кто такой пророк? Пророк – это говорящий от имени Бога. Не всегда пророками были те, кто предсказывал или должен был предсказывать будущее. Основное его значение, пророка, было говорить от имени Бога. И если вы почитаете Ветхий Завет, то вы увидите, пророки должны были говорить, и потом вести от Бога, и потом должны подтверждать, говорить, так говорит Господь. Не всех верующих с даром пророчества можно было назвать пророком. Апостол, кстати, мог называться пророком в тот момент, когда он работал в конкретной поместной церкви, неся им весть слова. Особенность. Пророки несли служение в поместной церкви, в отличие от апостолов. Евангелист. Мы видим еще один дар, здесь описывается евангелист. Это люди, провозглашающие благую весть. Деяние 21.8 написано: «На другой день Павел и мы, прибывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, оставались у него». Филипп – благовестник. Труд благовестника состоял в том, чтобы ясно проповедовать или доносить неверующим благую весть. Задача людей с даром благовестника состоит в том, чтобы не только учить общину тому, как верно нести Евангелие в погибающий мир, при этом являя собой пример благовестия, но также стоять на защите чистоты Евангелия в борьбе с лжеучителями в поместной церкви. В какой-то мере Писание повелевает всем нам быть свидетелями Христа. Но люди с даром благовестия поставлены Богом, чтобы защищать поместную общину вместе со служителями, с пастырями от ложного Евангелия и наставлять верующих в мудром процессе благовестия. И дальше мы с вами читаем о связке пастырями и учителями. Пастырь – это пастух, который нежно заботится о поместной общине, как о Божьем стаде, не только обеспечивая питанием овцам, но также и защиту от внешних врагов. Учитель – это тот, кто наставляет общину доктринами Писания и следит за чистотой вероучения церкви. Если вы видите особенность некая в конце, это связка идет пастырями и учителями. Здесь вопрос возникает, на который нам тоже нужно ответить. Идет ли речь здесь об одном даре, пастырь-учитель, или же здесь речь идет о разных дарах, о пастырях и учителях отдельно? Но есть разные мнения на этот счет. Одни говорят, что это две разные группы, то есть пастыри и учителя. Другие говорят, что речь идет об одной группе, то есть пастырь-учитель. Как я понимаю этот текст, то речь здесь идет о двух разных видах дарах. Дар пастыря и дар учителя, которые могут и должны быть пересечены только в случае с пастырями. Идея какая? Не все в церкви, кто учит, являются пастырями. Но все пастыри церкви должны быть способны учить. Если вы посмотрите на требования, которые предъявляет Писание к пастырям, одно, что отличает принципиально их от диаконов, пастырь должен быть учителем. То есть пастырь должен быть способен выражать истину Писания ясно, доходчиво, так, чтобы люди, слушающие его, могли это усваивать, понимать и применять в своей жизни. Поэтому не все учителя, которые могут учить в церкви, должны являться пастырями или будут пастырями. Но все пастыри, которые есть в церкви, они должны быть способны учить. В современной церкви есть проявление апостольства или посланничества. Оно выражается, когда церковь, какая-то поместная церковь, посылает своего служителя для организации новой церкви. Фактически, Наш приезд сюда, это и было некое апостольство или посланничество, но это не в том смысле, которое было в том новозаветнем времени. Точно так же, фактически, какие-то элементы пророчества мы можем с вами наблюдать сегодня в современной церкви. Это выражено в проповеди. В той проповеди, которая досконально изучен, в которой досконально изучен текст Писания и объяснен церкви, и в конце проповедник должен сказать: «Так говорит Господь». Фактически это и есть функция пророка сегодня. Но их нельзя поставить в один ряд с теми пророками, о которых можно говорить с большой буквы в одни первой церкви. Я хочу, чтобы вы ясно это понимали, различия не путали. Следующий вопрос, который есть резон задать к этому тексту: почему перечислены только эти дары? И есть ли это список? Полноценный или полный, или завершенный ли этот список? В этом списке нет таких даров, как епископ или пресвитер. Потому что в определение пастор включены также значения этих понятий. Они по своей сути синонимичны, лишь имеют некоторую особенность в каждом определении. Я просто приведу один из примеров. Например, основная задача пастора – это пасти свое стадо, а епископа – это надзирать. В этом списке есть только те, кто несет ответственность за руководство церкви. Именно эти дары необходимы для того, чтобы церковь не только правильно начала свое существование, но и продолжала жить как столб и утверждение истины не только внутри поместной общины, но и за ее пределами. Именно вот этими дарами Бог снабжает свою церковь, чтобы она была полноценной и здоровой. Еще один важный резонный вопрос: каким образом Бог или Христос ставит людей на руководящее служение? Как это происходит? Каким образом? Ну, первое, что мы с вами видим в Писании, напрямую сам ставит. Это пример 12 апостолов и апостола Павла. То есть Христос сам лично избрал 12 апостолов или учеников и поставил их на это служение. Мы сегодня с вами не касаемся Иуды Искариота, который был избран к служению, но не был избран ко спасению. Мы просто говорим с вами сейчас общую картину, что Христос сам избирал учеников, 12 апостолов, и еще Он избрал апостолов для язычника, апостола Павла, встретившись с ним на дороге к Дамаску. Это личное было избрание и призвание. Второе, что мы видим с вами в новозаветной истории церкви, как попадали люди на руководящее служение по жребию. Деяния 1.26 написано: «И бросили на них жребий, выпал жребий Матфею». Это как раз когда осталось 11 апостолов. И он сопричислен к 11 апостолам, то есть 12. То есть был, я не знаю, как это происходил процесс, но сам факт, что Бог показал через жребий, что вот именно он должен быть. Еще мы с вами видим в Писании, что опосредованно вставали люди на служение, опосредованно, то есть посредством чего-то, в первую очередь посредством чего? Через пресвитеров. Титу 1.5 написано: «Для того я оставил тебя на Крите», то есть апостол Павел оставил Тимофея, для чего? Для того, чтобы завершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе и приказывал. Через всю церковь. Это второе, опосредованно, то есть через всю церковь происходит становление людей на служение. Деяния 6.5. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». То есть люди вставали на руководящее служение, когда вся церковь единогласно принимала решение и говорили: вот они, вот мы видим, Бог их ведет, мы готовы идти за Ним. Ну и опосредованно еще посредством Писания. То есть, что значит посредством Писания? Требования к пресвитеру, который мы находим с вами в 1 Тимофею 3.1.7 и Титу 1.6.9. То есть, на основании этих требований Церковь может видеть, кто из людей подходит больше на эту роль служителей. Теперь мы с вами перейдем от мысли о руководящем органе, перейдем к остальным святым. Мы видим с вами, что Бог поставил вот этот список, который Он здесь определил и дал дары тех людей, Он поставил для того, чтобы они снаряжали святых. И вот возникает вопрос, каким образом должно происходить снаряжение святых? Но если мы с вами посмотрим в этот текст, то, по крайней мере, он не дает нам прямого ответа на данный вопрос. Но мы можем увидеть некоторые принципы, которые здесь есть. Первый принцип, который мы можем с вами видеть, что каким образом должно происходить снаряжение святых, это первое Писание или на основании Писания. Слово «к совершению святых», это слово «совершение», оно имело значение в медицинской практике вправить кость или сустав. Фактически задача служителей состоит в том, чтобы помочь каждому верующему правильно посвятить свою жизнь служению Богу. Смотрите, правильно посвятить свою жизнь служению Богу. Некоторые размышляют, как вот есть пасторы, руководители, диаконы в церкви, вот они пусть всем и занимаются. На самом деле, друзья мои, вы внимательно должны посмотреть в этот текст. Бог ставит пасторей, служителей для одной простой причины, чтобы снаряжать всю церковь для правильного служения Богу. То есть задача пасторей состоит, евангелистов состоит в том, чтобы вправить все кости так, все связки так, чтобы функционировал весь организм, чтобы каждый, кто в церкви, он мог правильно взаимодействовать друг с другом. Для того, чтобы это происходило, у служителей есть основной инструмент – это истина Писания. Основной инструмент – это истина Писания. Конечно, безусловно, друзья мои, речь здесь идет и о том, что Дух Святой должен быть в жизни этого человека, который собирается созидать Церковь Божию, это правда, и должна быть молитва. Но основной инструмент, который ясно объясняет и может влиять на сердце человека, это истина Писания. Именно она проникает в суть человеческого сердца. Ничего здесь не сказано о том, что именно служитель должен взять сам и определить дар верующего. Но, по крайней мере, задача руководителя общины на основании желания человека и практического стремления служить, на основании этого они должны помочь ему увидеть конкретное его место в церковном служении. Без желания самого верующего, без его стремления к служению, можно только его вразумлять Писанием. Если мы с вами посмотрим на текст, когда речь идет о епископе, кто епископство желает 1 Тимофею, заметьте, там все начинается с желания. Желание самого человека. И оно должно проявляться в нем. То есть любой дар, к которому человек, любое служение, к которому человек собирается подойти, у него должен быть дар. И у этого дара также должно быть свое желание. То есть нельзя подходить к человеку и говорить, я вот тебя вижу вот в этом направлении. Возможно. Но для этого у человека у самого должно быть свое желание, должно быть какое-то проявление, стремление, интерес в этом направлении. Итак, задача служителей вместе с каждым членом церкви действительно посмотреть, где он может функционировать эффективнее в церкви. Но задача члена церкви видеть свое стремление своего сердца, к чему Бог его влечет. Так, первое мы с вами поговорили, каким образом должно происходить снаряжение святых, это Писание. Второе, мы видим с вами также из этого текста, второе, это представление. Представление. Что же есть дело служения? То есть, или объяснение. Это слово «дело служения». Кстати, это слово «дело служения», оно будет абсолютно разным в каждой поместной церкви. Интересно, когда-нибудь задавались ли вы вопросом, почему здесь, там достаточно подробно описана каждая функция в руководящем составе, а здесь просто написано «для снаряжения всех святых на дело служения». Почему собирательно? Почему здесь апостол Павел не начал отдельно говорить о даре гостеприимства, например, о пении в группе прославления, о молитве, о молодежном, детском служении, о лидерах группы, о милосердии, вспоможении или что-то многое другое. Почему он здесь не говорит об этом? Неужели они не так важны? Напротив, они все важны, поэтому он объединяет их в одну фразу «дело служения». Фактически он говорит «все», что необходимо для полноценной жизни поместной конкретной церкви, Бог дал людей. И задача наша вместе с вами понять, чем мы обладаем, что у нас есть, что мы можем посвятить, что мы можем дать для служения друг другу. Все необходимые дары и служения, чтобы церковь могла существовать или функционировать как здоровый организм, оно у нас есть. Виды служения, они не ограничиваются только воскресным богослужением или малой группой. На самом деле, Бог дает поместной церкви все, в чем она нуждается, начиная от духовного назидания и наставления, заканчивая физической помощью. Это правда. Я думаю, что в современном христианстве мы разделили практически, это сделали на внешнее видимое, и вот обозначили это фактически как способ или возможность служения. Это воскресное богослужение или малые группы. Если я не вовлечен в какой-то из них полноценно, значит, я не занимаюсь служением в церкви. Это ошибка. Служение церкви – это все. Если я где-то благовествую, сам лично. Друзья мои, это должно быть служением церкви. Как это служение церкви? А очень просто. Если Бог дает мне дар, способность благовествовать где-то на улице, и действительно у меня это получается, то моя ответственность какая? Говорить об этом братьям и сестрам, чтобы они были вовлечены в этот процесс. Каким образом? Как минимум молитвой. А может быть кто-то еще, кого-то Бог побуждает в сердце посмотреть со мной, пойти и поучиться этому процессу. И это должно стать частью церкви. Об этом мы должны говорить друг с другом. Об этом мы должны помнить. К этому мы должны идти. Также вопрос молитвы. Поддержка друг друга в молитве. Вопрос физической помощи. Вопрос участия в нуждах друг друга. Это крайне необходимо, друзья мои. Именно это будет сближать нас. Почему я говорю, что вот эти выезды церковные, которые мы делали, в них мы достигаем большего эффекта. Одна простая причина. Мы больше знакомимся друг с другом, мы больше вскрываем свои сердца, мы больше пересекаемся сердцами, мы видим немощи, мы видим сильные стороны, мы видим, в чем мы могли быть эффективны для этого человека, мы видим, в чем он бы нам мог помочь, чтобы мы возросли более эффективно. Нужны нам такие встречи. Более того, может быть, в следующий раз я буду подробнее говорить о необходимости вовлеченности нашей в малую группу. Это одна из ярких форм пасторства. Я убедился это на протяжении вот больше года. Мы собираемся у нас там дома в малой группе. Я вижу, друзья мои, насколько мы больше сплотились, насколько мы стали больше знать друг друга. Это знание не просто необходимо нам для того, чтобы о чем-то говорить. Это знание помогает нам созидать души друг другу. Но это на следующих проповедях мы будем с вами говорить об этом. Третье. Каким образом должно происходить снаряжение святых? Это ограничение. в снаряжении святых оно должно происходить ограничением. Посмотрите, здесь написано «для созидания тела Христова». Это очень важный элемент в служении в поместной церкви. Это созидание тела Христова. Не все служения, которые сегодня существуют в поместных церквах, есть созидание тела Христова. Это правда. Некоторые молодежные и детские служения являются больше разрушающими, чем нейтральными или созидающими. Я не говорю сегодня конкретно о нашей церкви. Я был в одной церкви, мне довелось быть там 8 хоров. 8 хоров. Я подумал, зачем? И хоры так человек по 50 каждый, не меньше. До сотни даже, по-моему. Они соревнуются между собой, они стоят в этой череде. Мы завтра будем, мы следующее служение будем петь. Мы будем выступать, у нас лучший хор поет. Зачем? Социальные служения могут стать самой целью и ценности церкви вместо созидания здорового тела Христова. Иногда церковь говорит, вот мы сосредоточены на служении детям-сиротам, например, или кто-то сосредоточен на тюремном служении. Очень хорошо. Но какая беда становится, когда это становится самым центром и целью, и говорит, мы все призваны к тому, чтобы это делать. Это неправда. И когда церковь начинает крутить вокруг реабилитантов или вокруг только детских домов, она теряет способность созидать как организм. Потому что там не становится места для других, то есть другого сословия. Служение ради служения и занятости людей обязательно приведет к большим проблемам соревнования и разрушения внутри поместной общины. Некоторые говорят, нам всем надо раздать служение, чтобы не было трутней в церкви, иначе начнут люди кусать друг друга. Это в этой фразе есть немного смысла, но не так уж. Почему? Потому что если раздать служение человеку, который не призван к этому служению или не имеет того характера или сердца, друзья мои, это бомба замедленного действия. Рано или поздно это рванет. Для того, чтобы правильно служить, надо иметь правильное основание, понимание, для чего я это делаю. Не просто всем людям в поместной общине надо заниматься каким-то служением, а важно знать, как конкретно мое служение, чем я занимаюсь, способно созидать поместную церковь. Спросите себя, кто несет служение в этой поместной церкви? Является ли ваше служение созидающим? Созидает ли оно поместную церковь? То, как вы это делаете, то, как вы к этому подходите. Действительно ли вы выкладываетесь на все сто и говорите пред Богом, Господи, я созидаю эту общину? Можете ли вы свободно от всего сердца сказать, я являюсь созидателем этой поместной церкви? Задавайте себе вопрос. Кто-то сидит и говорит, о, слава Богу, это речь не обо мне. Я потому что не участвую в созидании этой церкви. И мне незачем переживать. Друзья мои, вам еще больше есть за что переживать. Знаете почему? Они хоть делают, они хоть стремятся. Трутней обычно выгоняют со временем, они бесполезны. Но я не хочу сказать о нашей церкви, что трутней надо выгнать, кто еще ничем не занимается. Я хочу сказать, друзья мои, об одном. Если вы не созидаете церковь, вы паразитируете на ней. Это правда. Вы паразитируете. Если Бог приложил вас к этой церкви, обязательно Он дал вам дар. Это точно. Если вы этот дар пошли, бессовестно закопали и продолжаете сидеть и умничать по отношению к тех, кто что-то делает, Вы разрушаете не только свою жизнь, вы разрушаете жизнь вокруг людей. Служение в церкви – это не банальные вопросы, друзья мои. Они были актуальны как в первом веке, когда церковь зародилась, они актуальны сегодня. Если мы не созидаем тело Христово, мы его разрушаем. Я не хочу вас призывать к тому, чтобы вы занялись каким-либо делом или служением ради этого, чтобы сказать: «А я в деле». Я хочу призвать вас или побудить на протяжении этих проповедей пересмотреть свое отношение к поместной церкви. Бог дал нам огромный потенциал. Посмотрите друг на друга. Молодость, зрелость, она здесь. Ее надо правильно созидать. Ее надо правильно ценить. Ее надо правильно понимать. В начале следующего года мы будем отмечать с вами 4-летие, как началась эта поместная церковь. Для нас с вами было важно, или для меня, если когда я приехал начинать это служение, для меня было важно заложить библейское основание церкви. У большинства из нас, я знаю, у большинства из вас уже сформировался вкус церкви. Но все это еще начальный этап. Нам нужно теперь определиться со служением каждого члена церкви. И потом оттачивать смиренномудрие в каждом виде служения. Оттачивать смиренномудрие, друзья мои. Итак, нам необходимо держать в фокусе основную мысль. Христос созидает свою церковь. Именно поэтому, помните, друзья мои, Он сам ставит людей на служение себе. Давайте помолимся. Господи, мы благодарны Тебе за эту возможность быть снова вместе. Я благодарю Тебя, что Ты позволил мне вернуться к моей родной церкви, Господи. Я благодарю Тебя за то, что я вижу лица родных мне, друзей, людей. Господи, я благодарю Тебя за то, что ни я, ни кто-то из братьев являются теми, кто созидает церковь. Я искренне благодарю Тебя, Боже, за это. Потому что это утешение, упование и ограничение, когда мы ясно понимаем, что Ты созидаешь свою церковь. Господи, у нас нет права делать больше, у нас нет права делать меньше. Господи, помоги нам еще раз посмотреть в свою жизнь, посмотреть на то, как мы относимся к поместной церкви. Может быть, у кого-то угас огонь, желание быть посвященным этой общине. Боже, я прошу Тебя, касайся сердца этого человека. Зажги его огнем. Посвящение поместной церкви. Господи, помоги каждому тщательно искать и вопиять к Тебе и просить Тебя, чтобы Ты указал, где место в служении конкретной поместной церкви. Господи, помоги нам не искать свой дар на протяжении всей жизни и так и не найти его. Помоги нам просто молиться Тебе, открывать свое сердце, делать по силам все, что есть в этой общине, в чем есть нужда. Помоги нам об этом узнавать. Помоги нам этого искать. Помоги нам молить друг за друга Тебя, Господи, чтобы Ты хранил нас на этом пути следования за Тобой. Господи, благослови нашу общину, чтобы мы были той зрелой общиной, о которой мы будем говорить дальше, в которой было бы настоящее смиренномудрие, Господи, чтобы мы учились быть смиренными, чтобы мы учились быть мудрыми. Благодарю Тебя, Господи, за Твои истины. Будь прославлен наш Бог. Аминь.